Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл, привет.
Всем привет.
Телефонное мошенничество в России приобретает масштабы национального бедствия. Каждый десятый звонок имеет признаки преступления. В стране работают почти 200 таких колл-центров. Об этом сообщили в Сбербанке. Причем злоумышленники зачастую звонят от имени силовиков, банковских служб безопасности, ближайших родственников, попавших в трудную ситуацию. Они используют приемы социальной инженерии или инженерии, да, я уж... Два ударения поставлены на выбор и довольно часто добиваются желаемого. Таким образом, жулики крадут до 5 миллиардов рублей в год. Ну, в общем, надо понять вообще, как остановить вот этот вал телефонного мошенничества. Я с ним сталкивался и сталкиваюсь регулярно, но с попытками мошенничества.
Абсолютно
ты
такая
тоже.
Же история.
И, в общем, я думаю, миллионы или десятки миллионов людей, в общем, по сути дела, в ежедневном режиме. Ну, и понять, откуда берутся, собственно, данные наши, вот это одна из наших задач этого
и
эфира.
И как остановить вот эти самые нелегальные колл-центры? Почему, собственно, вновь и вновь, который год мы все уже пытаемся... принимать или не принимать вот эти самые нежелательные звонки. То, что ты вначале сказал, что Россия теперь сталкивается с признаками масштабного национального бедствия, ты говорил о телефонном мошенничестве, это заявление зампреда Сбербанка господина Кузнецова. Он сказал, что Россия лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которое называется преступление с использованием методов социальной инженерии. Кибермошенники совершают около...
Да.
Они совершают около 100 тысяч звонков в день. Каждый десятый звонок любому абоненту в России – это звонок преступника. Это очень серьезное заявление, как по мне. 9 из 10 владельцев мобильников сталкивались с телефонным мошенничеством, то есть 90%, подавляющее большинство населения. И вот что говорят в Сбербанке, против россиян сегодня работает около 150-170 преступных колл-центров, каждый из которых имеет около 30-40 звонарей. Самая распространенная схема телефонного мошенничества по Кузнецову – это перевод денег на защищенный счет, 61%. Звонят, пугают. Сейчас с вашего счета происходит попытка хищения средств. Давайте переведем их на безопасный счет. Как правило, люди пожилого возраста ведутся на все эти вещи.
Они, к сожалению, верят.
Они
словам.
Верят в то, что сотрудник, обычно называющийся службой безопасности банка и так далее, все это пытается спасти, но это на самом деле не так. Далее преступники обычно пытаются ввести в обиход некое инвестирование, да, в кавычках назовем это так, или удаленное управление телефоном жертвы, опять же, с помощью специальных программ оснащают их, ставят и удаленно пользуются. Я предлагаю поговорить подробнее.
Давай поговорим с генеральным директором автономной некоммерческой организации цифрового развития цифровые платформы Арсением Щельциным. Арсений Александрович, здравствуйте.
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 Арсений Александрович, скажите, пожалуйста, вот Кирилл привел цифры достаточно угрожающие, да, 100 тысяч звонков в день, колл-центры в количестве не менее 150 единиц, там десятки вот этих звонарей, этих говорящих голов. Скажите, пожалуйста, а системная борьба с этими мошенническими организациями ведется на уровне правоохранительных органов? Именно системная, чтобы создавались базы таких людей, если они попались, да, чтобы вычислялись точки, откуда эти прозвоны происходят, ну и так далее, и тому подобное.
Ну, да. Забегая вперед, я отвечу, да, системная борьба ведется и на уровне правоохранительных органов, и на уровне операторов связи, и на уровне банков. Однако достаточно ли этой работы для того, чтобы блокировать все эти звонки? Конечно, нет. Абсолютно нет. То есть должна быть какая-то максимально широкая системная работа, которая одновременно завязана и на работу правоохранительных органов, и на работу операторов связи, и банков, и так далее. И вот этот каждый десятый звонящий должен определяться чуть бы не автоматически на основании всей имеющейся информации. Сегодня Ну, на мое личное удивление, приложения, которые не являются такими широкими операторами связи, банками или правоохранительными органами, гораздо больше знают о звонящем, чем, соответственно,
у меня такое приложение стоит. Извините, коллеги, такое.
И у меня тоже.
Но вы знаете, но оно пропускает все-таки, оно фильтрует не очень эффективно.
Но я тебе отвечу.
Большую часть отсеивает.
База-то вот этих самых товарищей из колл-центров, так называемых, они обновляются, правильно?
Обновляются,
соответственно,
да.
Номера эти вычисляются, звонивших. Соответственно, им нужно новый пойти где-то симкой обзавестись, правильно?
Да.
А так как мы понимаем, я вот о чем хотел спросить, да? Не то чтобы вот эти вот приложения, которые фильтруют, но мы все понимаем, что в местах не столь отдаленных по-прежнему можно обзавестись телефоном, даже несмотря на всякие законодательные инициативы и так далее, все равно можно найти телефон и можно оснастить ими вот эти самые так называемые колл-центры. Мы все понимаем, откуда люди звонят. Так почему же нельзя все-таки вот волевым решением все это сделать? Если 170 вот этих вот колл-центров, 30-40 звонящих, ну так это получается 600 человек, 700, 800 держат в страхе всю страну.
Я думаю, это самая скромная
оценка. А может быть больше на самом деле?
Я думаю, гораздо больше этого всего.
Ну вот смотрите, это на мой личный взгляд, как такого некого такого прагматика, математика, у любого процесса есть точка начала, то есть откуда это происходит, процесс, через что это проходит, и конечное пространство, куда это приходит. Да? И то есть отследить любой звонок можно по трем частям. И если нам, соответственно, топ-менеджер из Сбербанка говорит о том, что им известно о 170 пространствах, откуда идут звонки, ну, вопрос, что они, соответственно, предложили с этим сделать? То есть какие...
В этом самом приложении они их закрывают и помещают, возможно, мошенники. Вот я сегодня несколько таких звонков получал.
Нет, кстати, в этом приложении ведь интерактив идет. Я, например, сам пишу, когда, если проскочил какой-то звонок, туда, в приложение, ну, там, спам, например, слово, или что-то, чтобы следующие абоненты, в общем, видели, кто им звонит. Это как бы мы сами создаем эту базу, по большому счету. Все вот мы, кто пользуется приложением.
Если это приложение создает, соответственно, крупнейшая бизнес и банк, финансовая структура страны, то это не должна быть для этого премодерация. То есть одно дело это создает, соответственно, локальное приложение, а другое дело создает это крупнейший, соответственно, банк. Ну, это, с другой стороны, да, вопрос регламентов со стороны правоохранительных органов, насколько быстро они реагируют на такие, соответственно, сигналы, что вот такой-то номер, соответственно, распространяет негативную информацию, его необходимо блокировать и так далее. Это да, открытый вопрос на сегодняшний день.
Да, Арсений Александрович, давайте все-таки обозначим самые популярные, самые ходовые мошеннические схемы и как, собственно, им удается людей убеждать. Вот мы уже не однажды и в нашем эфире говорили, и материалы на сайт публикуем. Не ведитесь на это все, но нет же.
Ну, опять же, расчет действительно на, ты уже сказал об этом, на людей более старшего возраста, которые, ну, вот так они сформировались, они привыкли, если какие-то ключевые слова звучат, да, что представитель банка, представитель службы безопасности банка, у них сразу они как вот, знаете, как перед удавом кролики обмирают и, собственно, действуют уже по указке.
Да, я бы, наверное, в целом про мошенничество сейчас в стране сказал бы, что там за 2020 год онлайн и интернет-мошенничество увеличилось в 2 раза, а за 2021 год, я бы даже, наверное, сказал, увеличилось в 3 раза,
да,
по отношению 2021 года. И я бы не сказал, что какие-то определенные группы населения наиболее уязвимы. Я бы сказал, все группы населения уязвимы, потому что и молодые люди также на это попадаются, и, соответственно, более такие взрослые люди, опытные, и пожилые люди, да, как вы сказали. И применяют самые разные схемы. В первую очередь это, соответственно, среди непенсионеров, это разные товары и услуги, которые доступны сегодня по супер уникальным условиям и ровно для вас. На вас выходят либо в Инстаграме, либо в WhatsApp, либо в Телеграме, еще неважно где, там, где вы, соответственно, оставили контакт, вам предлагают, и дальше вы размышляете. И вот, наверное, сложно говорить о суперпопулярных схемах, потому что пока я говорю, они меняются. То есть вполне возможно, что завтра они полностью поменяются, как это было на протяжении 2 лет. Схемы очень часто меняются. И, наверное, самая простая модель, как избежать мошенничества, это все подвергать сомнению. Любые нестандартные форматы коммуникации, которые требуют финансов, все подвергают сомнению. Если какой-то друг говорит о том, что я хочу у тебя занять взаймы, а вы с ним 10 лет не общались, подвергайте сомнению. Если какой-то топ, там, суперчеловек, на которого вы подписаны в Фейсбуке или в Инстаграме, или там, соответственно, следите в каких-то других социальных сетях за ними и предлагает какой-то суперчеллендж и, соответственно, оплатить, тоже подвергайте сомнению. Mm-hmm. И то же самое с банковскими услугами. Лучше попросите паузу, погуглите, посмотрите, поищите в Яндексе, как эта услуга выглядит, что это такое, вполне возможно, что вы обнаружили новую схему мошенничества, которая запустилась пару дней назад.
А вот, Арсений Александрович, можно я из своего опыта, но, знаете, я уже с этим давно и часто настолько сталкивался, что иногда я даже поиграть люблю с этими ребятами или девчатами, когда у меня есть 3 минуты времени, да, там всякую, так сказать, всякое интересное с ними обсудить, но они понимают, что я их раскусил, в общем, теряют ко мне интерес, как правило, но чаще я сам теряю интерес, но вот в последние месяцы мне было сразу несколько звонков с разных номеров, естественно, разные голоса были. Значит, вот с такой историей, что, дескать, от вас поступила заявка на смену контактного номера. Ну, это Сбербанк как бы звонит, да? Вы эту заявку оставляли и ждут ответа. Вот мне хочется, может быть, вы слышали о таком виде мошенничества, что дальше-то должно последовать? То есть, вроде бы тут не про деньги разговор, не про счета там какие-то, да, а просто, что вот вы якобы оставили заявку на смену контактного номера. Не слышали о такой схеме?
Именно такой, с такой схемой не сталкивался, но знаю о том, что есть такое направление, когда считывается и биометрия, и, соответственно, распознание голоса, а потом эти элементы используются для коммуникации с колл-центром через какие-то другие номера. То есть, грубо говоря, на жертву регистрируется левая сим-карта с теми же паспортными данными, с этой сим-карты происходит звонок в банк, и идет информация о том, что вот вы знаете, у меня там прежняя сим-карта заблокирована, и, соответственно, я прошу поменять основную сим-карту на мою текущую. И идет, соответственно, применение голоса человека, который, соответственно, с радостью отвечает на... сам отдает нужные фразы. Но это, на мой личный взгляд, это проблема со стороны банков. То есть они сами создают прецеденты для копирования с людей таких данных. И если они людям открывают такие шлюзы, у которых есть возможность, соответственно, с помощью голоса менять какие-то услуги, пусть они им доходчиво объяснят о том, что будьте бдительны, нигде не передавайте свои,
Я так понимаю, что, значит, исходя из того, что вы сказали, самый лучший способ не попасть вот в эти все цифровые технологии, связанные с голосом, это минимизировать общение вот с этими господами и дамами, которые звонят, ну, мошенниками.
То есть еще лучше просто не брать трубку с незнакомых номеров.
Ну, да.
Скажите, вот большая выпуклая история. Где-то 2 месяца назад представитель Сбербанка, начальник управления противодействия кибермошенничеству Сергей Велигоцкий на одном из мероприятий рассказал довольно забавную, наверное, в какой-то степени и симптоматичную историю. Он рассказал о случае в одном из крупных банков. Женщина лишилась 400 миллионов рублей постепенно. Слышали, наверное, да?
Да.
Женщине позвонили, представились сотрудниками службы безопасности кредитной организации, заявили, что будут спасать ее деньги, убедили снять ее со счета 14 миллионов рублей и перевести на счет другой банк. После этого доверчивая жертва сообщила, что у нее еще 380 миллионов российских рублей, обеспеченных Банком России. В общем, убрали все деньги у нее, она в течение месяца отправляла деньги спасателям, они ее убедили, что с ней свяжется сотрудник ФСБ, чтобы спасти эти средства, и вот где эти деньги. Вообще, в принципе, их можно найти вот после этого? Вот, ну, компетентные органы будут заниматься, сумма-то большая все-таки.
Ну, учитывая, что вся наша банковская система завязана, и если там смотреть на стандартные казы, карты Visa и MasterCard, то это все идет, соответственно, через американские платежные шлюзы, и вполне возможно, что там за одну транзакцию деньги могут переходить за границу страны, и, как правило, даже там небольшую сумму сложно вернуть, когда она находится также в России, то есть ее перевели в Россию. А что уж там говорить о средствах, которые переводят за границу. И когда мошенникам говорят о том, что, вы знаете, у меня там не 1 миллион рублей, а 300, вот, конечно, для них это такой некий маячок о необходимости ознакомиться с международным законодательством относительно перевода средств и так далее. И тут какие-то новые схемы возникают, и люди, конечно, если они слышат от специалистов безопасности какую-то неопределенность, то есть они сами удивлены относительно того, что происходит у гражданина, сразу стоит говорить: вы знаете, я лучше перепроверю. Да. А может быть, лучше, соответственно, перенабрать даже несколько номеров банка, потому что по одному номеру может быть какой-то среднекомпетентный человек, а по второму там более компетентный человек.
Да, но и в любом случае без паники. Арсений Александрович, я правильно понял вас, что, исходя из сказанного вами, что вряд ли эту самую сумму теперь можно найти и вернуть? Вот в данном конкретном
случае. Эту сумму можно найти и вернуть только в случае, соответственно, масштабной работы правоохранительных органов, в частности, в той стране, куда эти деньги были отправлены, а вполне возможно, что эта страна была транзитом, допустим, ну, да, там, Украина потом... или еще какая-то страна. И так далее. То есть тут должна быть сложная схема, и энергии со стороны правоохранительных органов, возможно, будет потрачено столько же, сколько и, соответственно, сумма, которая
вот
необходима.
Далее, логичным, как по мне, следствием из этой истории встает вопрос о финансовой грамотности. Люди имеют вот эти самые деньги. Я даже не ставлю вопрос, законно или незаконно они заработаны, но вопрос финансовой грамотности. У человека 400 миллионов рублей, а он, извините, ну, и неграмотный, да, потому что да, быть доверчивым по отношению к мошенникам, но это не то чтобы добродетель, но это не порог, конечно, но это уровень компетенции финансовой, грамотности. А как, собственно, в этой связи работать людям, да, не брать трубку, какие советы вообще, в принципе, можно дать? Вы согласны с тем, что, имея 400 миллионов рублей, человек должен в какой-то степени иметь азы финансовой грамотности?
Ну, со стороны, наверное, согласился, но с другой стороны, имея разные вариации, то есть это может быть наследство, которое упало на человека, который, допустим, 300 тысяч рублей на карте хранил, или там 20 тысяч рублей, и вдруг на него упало большое, соответственно, наследство. Или, соответственно, продажа большой недвижимости, развод или еще иные варианты. То есть есть варианты, при которых на людей, там, граждан России, падают непосильные по, так скажем, финансовой грамотности средств.
Непосильная
но
ноша.
Но в случае, когда таких... Да уж. Но в любом случае нужно, конечно, соответственно, изучать и информационную безопасность, и финансовую безопасность, консультироваться с банками, какие самые популярные сейчас схемы. Но самый простой метод безопасности, конечно, который не панацея, но который как минимум на старте помогает, это превентивная проверка любой поступающей информации. То есть кто-то звонит и говорит: ваши средства под угрозой. Кто вы? Что вы? Почему так считаете? По какой причине? Что вам дало информацию об этом так думать? Какая у вас компетенция? Какая у вас должность?
Слушайте, как я могу это нет, проверить? Я, слушайте, далее. Скажите, есть, пожалуйста, но мне кажется, на такие вопросы грамотные мошенники всегда имеют ответы. Кто они? Что они? Петров? Я же тоже спрашиваю иной раз. Там, мне объясняют: Петров Иван Иванович там, из такого-то подразделения, такого-то банка. Да, они все могут объяснить, на самом деле, если это такие подкованные мошенники, они новички.
На вопрос, кто вы, что вы, да, они ответят. А по какой причине и откуда у вас такая информация, откуда у вас такой допуск и так далее, и кто вы есть в подразделении этого банка, и как я могу проверить эту информацию, то
вот
есть
это
все
да,
равно
согласен.
Найдется вопрос.
Они говорят, что часто, что попытка... Вопрос. Попытка взлома вашего счета была, допустим,
откуда-нибудь
в Краснодаре или еще где-то с этим.
Тувалу, Микронезия, все что
да,
угодно.
Да, все что угодно.
Да, их задача на такие вопросы сделать ровно одно – сбить вас с ног. То есть перезадать, не отвечая на вопрос, перезадать, соответственно, еще раз свой вопрос о том, что у меня нет времени, соответственно, вам объяснять. Сейчас вот такая-то проблема, вы должны срочно прямо сейчас сделать вот такие-то действия или вы должны срочно прямо сейчас поучаствовать в нашей акции.
Это мошенничество. Это признак мошенничества. Если вас вынуждают поспешить с чем-то, напугать, это мошенничество.
Ну да. Кстати говоря, вот мы о социальной инженерии, да, по-моему, все-таки... Вот говорили, а вот скажите,
да,
пожалуйста. Да, Арсений Александрович, а все-таки вот еще интересная вещь, ну, я думаю, многие сталкивались с тем в каких-нибудь людных местах или на рынках, когда к ним подходили довольно цветасто одетые дамы и, в общем, гипнотизировали в самом прямом смысле этого слова, да, и люди отдавали деньги, раскрывали кошельки, я сам это видел своими глазами, я, так сказать, и спасал таких людей, которые попадали в такие истории в свое время, ну, случайно оказавшись в этом месте. Я к чему веду? А вот методы гипноза, они по телефону могут использоваться? Вообще не работают? Это же тоже, тут не надо никакой инженерии, да? Просто надо человека ввести в определенное состояние, и все. И он все, что угодно сделает.
Ну, я бы не сказал, что людям стоит прям бояться супер какого-то гипноза или там нейролингвистического программирования НЛП или каких-то иных методов. Я бы сказал только одно, о том, что за несколько десятков тысяч лет человеческий организм не успел подготовиться к такому потоку информации. То есть сегодняшний поток информации в миллионы раз больше, чем тот, к которому готовил наш организм природы. Поэтому вполне логично, что наш организм где-то просто не успевает там, уловить более там, 6-9 предметов одновременно. То есть 6-9 каких-то тезисов, моментов, предметов и так далее. И когда нам говорят много информации, наш, соответственно, наш фокус обязательно падает на этом и начинает буксовать и делать ошибки вполне закономерно. То есть в этом нет ничего плохого. Просто нужно привыкнуть. Если таких предметов очень много, нужно взять паузу и сказать, я не могу сейчас принять решение, я не понимаю, о чем вы говорите, я не могу, соответственно,
а вам опять
там,
скажут,
так быстро...
Арсений Ильич, а вам опять скажут, уже поздно, у вас деньги уже утекают.
Нет, поздно они не скажут. Как раз самое время что-то сделать.
Не-не-не,
поздно они не скажут. Они скажут, сейчас последний момент.
Вот-вот, мы видим атака на ваш счет.
Да, у меня, знаете, какой еще вопрос? Вот,
если бы я не взял трубку прямо сейчас, а через 5 минут взял, тогда все.
Нет, тогда был бы тоже. Тогда был бы тоже последний момент. Каждые 5 минут последний момент. А скажите, пожалуйста, а вот 5 миллиардов в месяц, которые мошенники, значит, изымают у граждан Российской Федерации, это много или мало? Ведь все-таки на руках у людей, я уж боюсь, так сказать, перепутать, ну, в виде счетов, там, наличных, по-моему, триллионов 20 или 30.
Около 20 триллионов, да?
Да. А здесь идет речь о 60 миллиардах в год. Много это или мало? Вот как оценить масштаб этого мошенничества?
И это только товарищи, которые работают вот в этих лже-колл-центрах.
Да. Но мы о них говорим, да.
Пару лет назад было в 3 раза меньше триллионов рублей. Это значит, что люди забирают из банков деньги. Конечно, это очень много. Это очень много. Но надо понимать, что эти люди, которые занимаются таким негативным, противным действием, они не на каком-то суперпароме или там на инопланетянской ракете прилетели. Эти люди среди нас, они, соответственно, испытывают какие-то крайние финансовые затруднения и пошли на такие негативные темы. И таких людей вполне возможно будет еще больше. И, соответственно, структуры, которые занимаются, так скажем, противодействием против такой работы, они должны быть крайне насторожены, и у них должен быть системный подход, как я вначале сказал, на старте, то есть использовать средства для звонков в процессе, когда происходит несколько звонков, больше одного звонка. Я лично не понимаю, как такие мошенники могут делать больше трех звонков, учитывая, что и операторы связи, и мобильные разные сервисы, которые фиксируют такие звонки, они могут, соответственно, фиксировать, что были негативные звонки мошенников и так далее. И на четвертый звонок могут просто блокировать такой номер и отслеживать его уже автоматически.
И вы никак не поймете, почему они их не отслеживают. И я не пойму. Звонят и звонят.
Сегодня это не происходит. Но это вопрос, да, бюрократии, скорее всего, со стороны правоохранительных органов. Они захотели в начале года сделать свое собственное приложение такое, и вот я его до сих пор не видел. Вот. И, соответственно, со стороны банков, то есть как структуры борются с тем, чтобы не выдавать информацию клиентов.
Ну вот борются, но не всегда эффективно, как мы видим. Спасибо большое.
Спасибо.
Генеральный директор автономной некоммерческой организации цифрового развития «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с победой на прошедших выборах. В Москве состоялась встреча президента России, исполняющего обязанности премьера Армении. Пашинян выразил соболезнования России за крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Он также поблагодарил Путина за личный вклад в возвращение армянских военнопленных и за поставку более 100 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Ранее Пашинян заявлял, что планирует на переговорах с Путиным сверить часы и обсудить вопрос о двусторонних отношениях после прошедших в республике выборов. Россия и США найдут компромиссное решение проблемы погранперехода в Сирии, который сейчас обсуждается в ООН. Такую уверенность высказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, США выступают за продление мандата на доставку гуманитарной помощи через переход Баб-эль-Хава, не подконтрольный сирийским властям, а Россия настаивает на организации поставок через правительство страны. Обвиняемый в содействии терроризму гражданин Узбекистана арестован в Санкт-Петербурге. Суд вынес постановление о взятии под стражу Шахбаза Меликузи Угли Мусаева. По версии следствия, он переводил деньги в размере 5000 рублей террористической организации в Сирии. Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года. Пограничную операцию проводят военные доминиканы в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер закрыл границу с Гаити. Операция «Джавион» проходит как на море, так и на суше. Ее цель состоит в том, чтобы координировать чрезвычайные действия на границе для предотвращения исхода гаитян на доминиканскую территорию и возможных беспорядков. Порядков из-за убийства президента Гаити. Приостановлено также воздушное сообщение Доминиканы с Гаити. Парик и грим иногда использовал президент Израиля Реувен Ривлин. Местная служба безопасности обнародовала фото, на котором 81-летнего седовласого и обычно гладко выбритого Ривлина темные волосы и борода. Местные СМИ сообщают, что в таком виде президент мог спокойно гулять, сохраняя анонимность. Эти данные опубликованы на фоне окончания срока действия полномочий Ривлина. На посту президента сегодня принял присягу сын шестого президента Израиля Хаима Герцога, председатель еврейского агентства Ицхак Герцог. Он станет 11-м президентом страны. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения – делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Продолжаем обсуждать вал телефонного мошенничества, которое уже, в общем-то, названо национальным бедствием. Действительно, работает целая индустрия огромная для того, чтобы отнимать деньги у добропорядочных граждан. В общем, что с этим делать? Будем разбираться с генеральным директором финансово-банковского совета СНГ Павлом Нефидовым. Павел Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Да.
Вот, знаете, мы уже тут про всякие схемы довольно подробно поговорили с вашим коллегой, который чуть раньше был на связи со студией. А вот хотелось бы еще узнать, знаете, о чем? Вот есть ведь виды мошенничества, связанные с кредитами, да, Кирилл? Это же что-то такое, тоже как отдельное подвид бизнеса, что
отдельный
ли?
Вид криминального искусства. Да. Вот бывает так, что похищают личные данные и берут кредит на какого-то человека. И вот бывают истории такие, что, значит, приходится человек выплачивать. И как в суде доказать то, что ты не брал этот кредит? И вот одна из газет достаточно уважаемых написала о многодетной матери из Калининграда, которая дважды взяла кредит на 250 тысяч рублей, и о жительнице Ульяновска, которая в банке одолжила якобы 1 000 000 рублей. Но они не брали этих денег. Как им это в суде доказать? Они не брали и не тратили.
И вообще, да, это тоже распространенное явление, к сожалению.
Ну, не столь распространенные, как вот эти бодрые звонки, которые мы все, наверное,
получали. Вы их бодрыми называете, да?
Я запомнил. Да, бодрые, да, действительно.
Кстати, вот по последним данным, госпожа Набиуллина тоже получила такой звонок. То есть не обошел этот сервис стороной.
Не представляю, как это случилось. Наверное, может быть, кто-то пошутил из знакомых.
Нет, она оценила высокий уровень квалификации этих товарищей. Да, вот.
Наконец-то они дозвонились до нее, знаете.
Диалог с ними. Я, кстати, вот выработал определенный такой алгоритм общения, поскольку так где-то в среднем пару раз в месяц я такие звонки получаю. Вот. Я всегда радуюсь этим звонкам, и когда мне сообщают, что я там, у меня одобрен кредит, я говорю, да, я давно, я знаю об этом, я размещал заявку, там возникает пауза мхатовская такая.
Как? Ну, мы наконец-то, на живца,
мы
да?
Мы его только вчера только рассматривали. Да нет, это 2 недели назад, скажите, куда прийти за деньгами? Ну, обычно там потом звук падающего тела, вот, и отвлечение. Вот, поэтому вот такая вот позитивная радость, она полностью сбивает контрагентов с их намеченного сценария выкачивания информации о моих счетах и прочих вещах. Но это такое лирическое отступление. То, что касается, значит, кредитной истории, я думаю, что в известной степени, конечно, здесь надо двигаться абсолютно таким тупым административным путем, требовать возбуждения уголовного дела. А в уголовном деле как раз возникнет банк, который не обратил внимания на какие-то существенные детали при выдаче кредита. И тогда вот уже регрессом можно разговаривать с банком по понесенным потерям. Вот я считаю, что если не знаешь, что говорить, надо всегда говорить правду. Здесь такая же история. Мы исходим из того, что несмотря на всю автоматизацию по принятию решений банком, обязанность банка верифицировать человека, который обращается к ним за кредитом. И если он этого не сделал должным образом, а это совершенно очевидно, значит, он несет ответственность, если уж не уголовную, поскольку бывают иногда и варианты такого тесного содружества работника банка и таких товарищей, то как минимум можно требовать компенсации, ну и как минимум, а как максимум, наверное, какого-то еще и морального ущерба, выраженного в каких-то финансовых цифрах.
На самом деле история достаточно глубинная. Я имею в виду, что мы постоянно получаем эти звонки, мы постоянно общаемся. Кто-то, имея там несколько лишних минут, может и, так сказать, попытаться понять схемы работы и так далее, и так далее. Но ни в коем случае нельзя забывать о том, что банки, конечно, стараются. Банки вводят вот эти антифрод-системы. Вот у Сбера, например, Сбер, крупнейший банк России, рапортует о том, что, значит, 99% вот этого самого телефонного мошенничества теперь вот эта антифрод-система покрывает и так далее. А другие-то банки как-то подтягиваются к этому? показателем?
Ну, во-первых, замечание по поводу Сбербанка. Если он закрывает 99%, можете представить, какой объем действительно звонков идет. Да? Вот я тут совсем недавно встретил такую информацию. Это, опять же, оценочное такое суждение вот всех тех банков, которые вынуждены взаимодействовать с такими партнерами, в кавычках. Значит, считается, что где-то насчитывается около 150 центров такого рода.
Да, да, мы об этом тоже сказали, да.
Да, вы в курсе, да? Угу. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле даже у крупного банка весьма-весьма ограниченные возможности вот, внедрения какого-то интеллектуальной какой-то поисковой системы без тесного взаимодействия с правоохранительными органами. Можно сколько угодно отсекать вот эти вот щупальца, они будут все время отрастать, если не добраться до самого осьминога. Ну, это совершенно очевидная истина. Да, сейчас банки действительно блокируют очень большое количество операций, но граждане-то, которые сидят на этих телефонах, продолжают обзванивать, значит, они себя чувствуют вполне комфортно, и в общем и целом процент тех людей, которые все-таки, которым они все-таки прорвались и которые все-таки повелись, все-таки достаточно высокий КПД или рентабельность этого, условно говоря, бизнеса достаточно высокая. Вот если будет встречное какое-то движение дружбы, я знаю, господин Греф-то ведь обращался уже неоднократно к МВД о том, что надо как-то объединить усилия. Мне сложно сказать, насколько сейчас тесно выстроенное взаимодействие, но судя по количеству звонков, видимо, не очень.
Вот можно я спрошу, знаете, не из области финансов, а из области психологии, если позволите. Вот все-таки, если у граждан России, вот у нашего народного населения, какие-то особенности, связанные с его восприятием окружающего мира, да, вот я просто вспоминаю там какие-нибудь 90-е годы, когда на каждом углу были наперсточники, при том, что и телевизоры, и радио, и газеты, и все другие средства массовой информации писали...
И сарафанное радио
говорило. Писали, что это точно... значит, опасно, вы точно оставите деньги, вы никогда не выиграете. Тем не менее, у каждой группы наперсточников были толпы людей, там плачущие женщины. То же самое потом было с пирамидами, предупреждения шли одни за другим, что когда вам предлагают 100% или 200 годовых, это точно афера. Тем не менее, люди несли свои деньги. И сейчас, значит, многие, к сожалению, в общем, ведутся на мошенников и выполняют их указания по телефону. Может быть, это какая-то национальная особенность, вот такая повышенная наивность. Или примерно во всем мире одинаковый процент таких наивных
людей.
Я не
думаю, что здесь какие-то есть национальные особенности, хотя вот если разделить эти звонки на две, может быть, неравномерные группы, неравноценные группы, ведь помимо бодрых звонков, якобы идущих от банков, сейчас появились звонки от правоохранительных органов, якобы, да, о том, что вот расследуется уголовное дело вот по поводу проникновения на ваш счет и все прочее. Вот тут значительное количество людей просто переходит в состояние отсиженной ноги, ну, ведь они воспринимают за чистую монету, что идет звонок от правоохранительного органа, надо либо содействовать, либо как-то подчиниться таким властным посылам. Вот этот вопрос, может быть, действительно идет как-то исторически, потому что у нас правоохранительные органы играли, будем так говорить, не последнюю роль в новейшей истории нашей
и
страны.
В течение всей истории нашей страны они играли очень важную роль. Не так вот,
а если мы говорим о все-таки о звонках якобы банковских, да, вот, то мы исходим из того, что здесь соревнование брони и снаряда. Я почему об этом говорю? Вот последний раз у меня 2 или 3 раза были звонки, которые уже рассчитаны не на какую-то бабушку, да, вот, которая там радуется или беспокоится за то, что там на ее счет зашли, а вот якобы система автоматического голоса сообщает о том, что проходит замена моего банковского номера, сообщите автоответчику, согласны вы да или нет. То есть полная имитация такой автоматизированной системы, которая на меня вышла, она обезличена. Естественно, я тут же кладу трубку, потому что понятно, как только я скажу нет, тут же включается какой-то сценарий. Но это уже разговор не на малограмотного человека, а человек, который знает, как работать с автоматизированной автоответчиками, с какими-то там искусственным интеллектом и всеми прочими вещами. Я не исследовал, слава богу, дальше, куда это ведут вот эти вопросы и ответы, но тем не менее система нападения постоянно совершенствуется. Она не только вычищает тех пенсионеров бедных, конечно, которым там приказывают в срочном порядке перевести деньги на какой-то безопасный счет, вот, но она начинает отрабатывать и других. Вот, поэтому это будет присутствовать. Может быть, конечно, вот со счет современных технологий это будет ускоряться, вот идентификация фальшивых этих звонков, но тем не менее процент людей разных возрастов и разной степени грамотности, он все-таки сильно меняться не будет.
Вот сильно на это меняться как не будет. Павел Павлович, в завершении нашего разговора, вот вы упомянули про звонки якобы от представителей правоохранительных органов, когда люди растеряются, деньги иной раз отдают. Какова мера наказания должна быть вот для таких мошенников?
Ну, здесь мне сложно судить, как я не юрист, но я исхожу из того,
просто что... Просто с моральной точки зрения у нас 15 секунд буквально.
Да, значит, есть шкала минимум и максимум. Я считаю, что это должен быть максимум.
Максимум.
Вот и все. Там, вот если условно говоря, от 4 до 6, то это 6.
Да, совершенно вот понятно. Так бы я сказал. Понятна ваша позиция. Ну что ж, скажем вам большое спасибо.
Спасибо.
Генеральный директор финансового банковского совета СНГ Павел Нефидов был на связи. Ну а мы, собственно, короткий итог подводя, рекомендуем просто не общаться вот с этими всеми, так сказать, людьми, которые
просто звонят. Просто не общаться. Если кто-то хочет от вас чего-то,
бросайте,
цифры,
кладите
коды,
трубку.
Да, это,
потому что
это
ваш голос тоже важен.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с победой на прошедших выборах. В Москве состоялась встреча президента России, исполняющего обязанности премьера Армении. Пашинян выразил соболезнования России за крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Он также поблагодарил Путина за личный вклад в возвращение армянских военнопленных и за поставку более 100 тысяч доз вакцины «Спутник Ви». Ранее Пашинян заявлял, что планирует на переговорах с Путиным сверить часы и обсудить вопрос о двусторонних отношениях после прошедших в республике выборов. Россия и США найдут компромиссное решение проблемы погранперехода в Сирии, который сейчас обсуждается в ООН. Такую уверенность высказал посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, США выступают за продление мандата на доставку гуманитарной помощи через переход Баб-эль-Хава, не подконтрольный сирийским властям, а Россия настаивает на организации поставок через правительство страны. Обвиняемый в содействии терроризму гражданин Узбекистана арестован в Санкт-Петербурге. Суд вынес постановление о взятии под стражу Шахбаза Меликузи Угли Мусаева. По версии следствия, он переводил деньги в размере 5000 рублей террористической организации в Сирии. Мусаев против ареста не возражал. Мера пресечения ему избрана по 9 сентября этого года. Пограничную операцию проводят военные доминиканы в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер закрыл границу с Гаити. Операция «Джавион» проходит как на море, так и на суше. Ее цель состоит в том, чтобы координировать чрезвычайные действия на границе для предотвращения исхода гаитян на доминиканскую территорию и возможных беспорядков. Порядков из-за убийства президента Гаити. Приостановлено также воздушное сообщение Доминиканы с Гаити. Парик и грим иногда использовал президент Израиля Реувен Ривлин. Местная служба безопасности обнародовала фото, на котором 81-летнего седовласого и обычно гладко выбритого Ривлина темные волосы и борода. Местные СМИ сообщают, что в таком виде президент мог спокойно гулять, сохраняя анонимность. Эти данные опубликованы на фоне окончания срока действия полномочий Ривлина. На посту президента сегодня принял присягу сын 6-го президента Израиля Хаима Герцога, председатель еврейского агентства Ицхак Герцог. Он станет 11-м президентом страны.